Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И мы приглашаем к радиоприемникам тех, кто любит краеведение. Мартышкино. Селение рядом с Оранинбаумом. Радуюсь, когда к нам в студию приходят люди, которые занимаются по зову сердца краеведением. Нонну Ермилову многие наверняка помнят и по радио нашим программам, и по замечательным книгам. Она выросла и в этих краях. Сегодня мы будем говорить об усадьбе Мордвиновых. Здравствуйте.
Добрый день. Бывшая усадьба Мордвинова, адмирала Мордвинова, она, наверное, не очень известна петербуржцам, потому что, собственно, как усадьба, не представляет вот такого вида, как...
Сергиевка, такой, допустим,
как,
да?
Как Сергиевка, да, где есть дворцовый ансамбль. А усадьба Мордвинова представляет собой вот несколько разрозненных памятников. Человек, который... не подозревает об архитектурно-планировочном решении специальном, не имеет должного как бы образования исторического, архитектурного, он их не связывает между собой, считает отдельно стоящими, забытыми остатками паркового какого-то великолепия, бывшего в этих местах. Если перечислить все оставшиеся памятники усадьбы Мордвиновых, то это, прежде всего, водонапорная башня на улице Левитана. Улица Левитана, ну, вот такая вот длинная улица, которая связывает бывшую усадьбу Лихтенбергских, Сергиевку, здание фермы, и связывает вот край поселка Мартышкино. Раньше эта улица Левитана была дорогой, на которой были поселения немцев Оранинбаумской колонии. Она образована была тремя семьями немецких поселенцев в начале XIX века. Вот если брать все подробно, то шла Сергиевка, усадьба Лихтенбергских. Крайняя ее точка была каменная ферма, необычное здание, которое, думаю, известно петербуржцам. Дом, вот он напоминает крепость, в нем внутренний двор и арка необычная, ведущая в этот двор с круглым отверстием. Многим напоминает она усадьбу древнего феодала, хотя она не является, конечно, такой усадьбой. И вот от этого здания фермы вела дорога, образованная немцами Оранинбаумской колонии, к усадьбе медика Екатерины II, Ивана Бека. Дальше, значит, была усадьба Мордвиновых, как мы сейчас называем ее.
Что история-то идет ее гораздо.
История ее идет гораздо раньше. От Петра, от сына Петра, царевича Алексея, потом, соответственно, от сына царевича Алексея Петра II, Петра Алексеевича. Уже и затем, значит, она переходит к Александру Ивановичу Румянцеву, сподвижнику Петра I. Потом ее уже владельцем становится Роман Илларионович Воронцов, но надо сказать, что прежние все владельцы, они просто были владельцами этих мест. И только при Воронцове усадьба начинает обретать черты усадебного хозяйства. То есть в ней появляются деревянные строения, дом, оранжереи, появляется сад. Вот она обретает вид уже господской усадьбы, который уже запечатлен на плане 1785 года, и который она сохраняет до середины 20-го столетия в общих очертаниях, несмотря на планировку изменения, которые вносятся в эту усадьбу. Но надо еще сказать очень важный момент. В этой усадьбе существуют, являются украшением ландшафта, три дуба мордвиновских, необычайной совершенно красоты. Правда, надо сказать, что один дуб уже погиб, и он засох, и вот в таком засохшем виде он стоит
как памятник самому
несколько
себе.
Лет. Да. Невероятное вот зрелище этого засохшего исполина. Кора с него сошла, и вот он такой вот совершенно необычайный.
Может быть, он выпьет их страж этого места?
Говорила с краеведами ломоносовскими, они говорили, что они предлагали все-таки срубить этот дуб и из него делать какие-то поделки, там, увековечить пень этого дуба, как, например, в Петергофе увековечен дуб, который, по легенде, посадила Екатерина в честь рождения своего сына Павла. Есть такой мемориальный срез дуба, тоже пень, можно сказать. Два дуба остальных живы, расцветают весной, надеюсь, этой весной.
Все будет хорошо. Но можно эти дубы видеть ведь на прекрасных полотнах Ивана Ивановича Шишкина. Мы говорили об улице Левитана, а вот как раз Шишкин бывал в этой усадьбе и писал эти замечательные полотна. И Русский музей, и Академия художеств владеют вот этими картинами мордвиновских дубов.
И Третьяковская галерея, и Тульский музей. Четыре полотна, написанные в усадьбе Мордвинова Шишкиным. Знаменитые эти картины. Я думаю, что все знакомы. С ними эти дубы, наверное, ни с чем не спутать. Такие красавцы, исполины. И на одной из этих картин видно часть флигеля деревянного. Считают краеведы, что это флигель учительский, не господский. Но действительно, там трудно распознать вообще, как бы это все-таки это художественное полотно. Но это вот единственное, что осталось собственно, представление о том господском доме, о тех флигелях, которые окружали господский дом, потому что ни чертежей, свидетельств документальных не сохранилось о том, как выглядел дом в усадьбе Мартвиновых. Но вернемся к истории. Воронцов построил дом деревянный и флигели деревянные при Романе Илларионовиче Воронцове. Его знаменитая дочь
Екатерина
Дашкова часто посещала это место. Она была сподвижницей Екатерины, и даже есть сведения о том, что Екатерина II, еще не будучи императрицей, а будучи великой княгиней, заезжала за ней сюда, чтобы забрать ее в Оренбаум.
Собственную дачу.
Да.
Пить чай.
Она участвовала в развлечениях семьи, и бывал там и муж Екатерины, в то время тоже еще великий князь Петр. То есть вот такие вот знатные гости бывали в этих местах. Ну и впоследствии многие знаменитые люди здесь бывали. И Лев Толстой, и Иван Шишкин, как мы говорили, Александр Бенуа и Константин Сомов неподалеку здесь снимали дачу, писали свои этюды. Бывал Николай Некрасов. Бывал он уже в то время, когда дача была приобретена Николаем Мордвиновым. Она была приобретена им в 1822 году. Николай Семенович Мордвинов был человек великого ума государственного, и можно сказать, что звезда его государственной карьеры наиболее ярко разгорелась при императоре Александре I, который был тоже либеральных взглядов. Николай Семенович Мордвинов много тогда участвовал в государственных делах, в реформах, которые проводил, будучи сподвижником Михаила Спиранского. Можно сказать, что это был взлет его карьеры. Он стал первым министром морских сил, когда было организовано морское министерство в 1802 году. При Николае I он сохранил отчасти свои должности, но уже не столь был славен. Продолжал заниматься государственной деятельностью, и многие государственные проекты Мордвинова были направлены на усиление помещичьих хозяйств, и сам Мордвинов, наверное, олицетворял эту идею, потому что он много занимался своим собственным хозяйством помещичьим в усадьбе. Об этом остались воспоминания его дочери Надежды Николаевны Мордвиновой, которая писала о том, что отец даже сам подрезал фруктовые деревья, потому что не доверял это садовникам.
Но это большое искусство.
Я думаю, конечно, обрезал не все деревья, потому что уже при адмирале Мордвинове был огромный фруктовый сад, оранжереи прекрасные, построенные. Хозяева пользовались еще деревянными какими-то сооружениями, которые оставались от усадьбы Воронцова. Но появлялись и новые сооружения, и эта усадьба принадлежала потомкам Мордвинова до 1917 года, то есть вплоть до революции. Они занимались усадьбой, и тогда, в конце XIX века, там появились сооружения из красного кирпича, промышленный такой стиль кирпичный. Стиль очень нарядный. Красиво это зимой на белом снегу, красиво среди зелени. Во-первых, самое, наверное, главное и самое красивое сооружение – это водонапорная башня. Надо сказать, что сама Мордвиновская усадьба представила собой такой как бы длинный прямоугольник, который тянулся от залива, от побережья залива. И дальше, значит, в 1862 году его пересекла на юг железная дорога, то есть земли там были, полоса земли отчуждена от усадьбы, и пролегла железная дорога, которая вела в Рейнбаум. А сама усадьба, она растиралась еще дальше железной дороги, то есть внизу перед заливом был огород, там были тоже липовая аллея, пруды, стояла водоподъемная машина, а дальше, поскольку вот эти места находятся на Литариновом уступе, то есть как бы на гребне находится верхняя часть вот этого имения и внизу спускающаяся террасе к заливу нижняя часть. А дальше вот эта вот верхняя часть, на ней возникает водонапорная башня, великолепное, совершенно красивое сооружение, необычное, наверное, такое сооружение нет нигде в Петербурге. Высокое, в стиле модерн, она из бетона и из красного кирпича. Рядом с ним один из тоже краснокирпичных погребов Мордвиновки. Он был сделан таким вот в земле углублением сводчатым, а наружу виден небольшой такой холм и торец этого погреба. Но поскольку мне в детстве вот посчастливилось побывать внутри этого погреба, то вот тогда не читали читали Толкинина и не представляли себе...
Шира, не знали тогда.
Да, жилище Хоббита. Наверное, вот что-то вроде того. Представил такой сводчатый кирпичный красный свод. Очень интересно. Вот такая вот как глубоко уходящая такая...
Нора.
Нора Хоббита.
А что было внутри-то?
В советское время там торговали керосином. Дачники, которые снимали, да, поскольку Оренбаумская колония была застроена после войны, отдана под индивидуальное строительство, и там не только дорога вот эта вот, которая стала называться улицей Левитана, которая разрослась, поглотила усадьбу Бека, там стали сдаваться дачи. Надо сказать, что и немцы сдавали тоже в свое время дачи дачникам, отдыхающим. То есть это была традиция, по сути сказать. И дачники готовили на керосинках. В то время это были 70-е годы, и привозили в поселок. Керосиновая лавка приезжала и в винном погребе торговала керосином. Сейчас, к сожалению, не к сожалению, конечно, по поводу керосина, а, к сожалению, никак не используют этот погреб. Он замурован, закрыт и, к сожалению, расписан граффити.
Вот да, причем не самым художественным.
Некрасиво, грубо, неэстетично. Есть еще один погреб кирпичный. То, что вот больше всего меня беспокоит, это судьба мордвиновской оранжереи, которую, наверное, не сразу воспримут вот те, кто
случайно
приедет
окажется
в это
на
место.
Местах, да.
Да. Даже не поймет, что это оранжерея и вообще, что это за здание. Потому что если вот идти от остановки автобуса, да, который идет от улицы Морской, а улица Морская переходит там потом в Дворцовый проспект и ведет в Оренбаум, вот поднимаясь от этой остановки автобуса, увидите водонапорную башню, она сохранилась, видимо, благодаря тому, что собственники дома по улице Левитана, дом 2, они окружили ее своим забором. С одной стороны, это немножко забавно, потому что как бы они захватили объект охраны. С другой стороны, видимо, это спасло все-таки этот объект от разрушения. Ну и объект этот используется, я так понимаю, под дровяной сарай, вот нижняя часть его. Тем не менее, он в сохранности. Туда не лезут хулиганы, не лезут, слава богу. Сама водонапорная башня радует взгляд своим романтичным, необычным обликом. Можно посмотреть вот аллея, которая тоже осталась от усадьбы Мордвинова, и венчает которую фасад водонапорной башни. А справа пустырь, можно сказать, на котором даже небольшие огородики самозахватом сделаны. Но никакого ни строительства, ничего там не ведется. И стоит, как кажется, остов, стена фасада кирпичного здания непонятного назначения, которое разрушается. Вот я просто была свидетелем тому, что за 5 последних лет оно просто разрушалось на глазах. Это здание еще в 2011 году, мы когда фотографировали его, на здании были 2 колонны металлические с причудливыми капителями. Очень интересные колонны. Буквально через несколько лет их не стало. Как говорят, что их сдали, кто-то украл и сдал металлолом. Потому что это здание никем не охраняется. К счастью, от него стащить больше уже нечего. Только что разобрать его по кирпичу, что было бы очень грустно.
Ну что ж, мы сегодня вспомнили один из интереснейших исторических участков пригорода Петербурга. Мы говорили об усадьбе Мордвиновых, входящих в состав Мартышкина. Продолжим разговор в нашей следующей программе. У микрофона была Нонна Ермилова, писательница, журналист и Анна Всемирнова. До встречи в следующую среду.
До свидания.
Городской наблюдатель.
Музыка. Музыкальная гостиная.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Это передача из цикла, посвященного известным авторам-исполнителям, многие из которых стояли у истоков жанра авторской песни. Будут звучать записи, сделанные в прошлом веке в клубе «Восток». Этот цикл появился благодаря коллекционеру, историку авторской песни, собирателю аудио- и видеозаписей, автору проекта «Легенды 20 века» в прошлом руководитель клуба «Восток» Заиру Рудеру, который предоставил свои уникальные архивные записи. Эта передача посвящена Евгению Клячкину. Недавно был день его памяти. 30 июля 1994 года остановилось сердце Евгения Исааковича Клячкина. На следующий же день на стрелке Васильевского острова по инициативе Леонида Левина, друга Евгения Клячкина, собрались те, кому дорого его творчество. С тех пор каждый год в этот день на набережной Невы поют его песни и вспоминают самого ленинградского автора-исполнителя. Сегодня мы тоже вспомним его.
Дорогие друзья, я не скажу ничего нового. Если повторю то, что уже неоднократно звучало с этой сцены, те слова, которые здесь звучали неоднократно, что выступление на этой сцене, пребывание на ней – это большая ответственность и, я бы сказал, даже экзамен для любого автора, независимо от того, сколько лет он этим делом занимается. Именно то, что здесь, в клубе «Восток», на сцене Дома культуры пищевой промышленности на протяжении более, ну не более, скажем, 20 лет проходит такого рода вечера, хотя меняется поколение, это сложилась какая-то известная традиция, определенное и отношение к тому, что перед вами происходит, и тех, кто сидит здесь на сцене, к залу, который слушает. Это люди, которые слышали многое и в состоянии и различить, и оценить. Поэтому я не являюсь исключением. Мне сегодня тоже и трудно, и приятно здесь находиться, честно говоря. И вот я долго думал о том, что сегодня для вас сделать бы такого плохого, как в песенке поется. Вот. И я вот решил сегодня сделать по-другому. Вот. Я решил сделать нечто вроде такой, что ли, ретроспекции. То есть вернуться для начала к тем песням, которые практически я сейчас уже на протяжении многих лет не пою вообще. Вот я хочу пройтись по этим старым песням, не помню, немножко напомнить о себе тем старым слушателям, тем старым любителям песни и моим друзьям-авторам, которые сегодня очень любезно пришли на эту встречу. Как известно, вспоминая старые песни, мы не столько даже вспоминаем их как таковые, сколько вспоминаем себя в то время юного и такого прекрасного. И таков будет ключ нашей встречи. Миша Каная правильно сказала, что у меня начиналось все с песен на чужие стихи. Вот с них я, пожалуй, сейчас и начну. И самая первая песня, самая первая в моей жизни. На стихи Константина Кузьминского «Туман».
Очень серый в городе туман облепляет голову туман. Одинок и холоден туман. Серый в сером городе туман. Обними ее крепче, туман. Загляни ей в глаза, туман. Упади ей на плечи, туман. Обними, как меня обнимал. Не забыть ее плеч, туман. Не забыть ее плач, обман. Замерзают в тумане дома, то обманет, то манит туман. Тишина и белесая тьма ни тебя, ни меня туман.
Евгений Клячкин родился 23 марта 1934 года. Он стоял у истоков создания клуба авторской песни «Восток», и во многом его творческая судьба была связана с этим клубом. Евгения Исааковича называют самым ленинградским бардом. Он родился и вырос в нашем городе. Здесь пережил первые страшные месяцы блокады. После войны с отличием окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и с 1957 года работал инженером-проектировщиком в строительных организациях Ленинграда. Его друг, поэт и известный бард Александр Городницкий написал о нем. В авторской песне 60-х-80-х годов творчество Клячкина занимает особое место. В удивительном синтезе его песен-монологов главным является не стихотворная строка, а сложная и гармоническая мелодия, определяющая яркую авторскую интонацию каждой песни. Он – певец личности. Бард города с его сыростью и туманами, с привязанностью к этим обветшалым домам и каналам.
Песня об утреннем городе.
Этот город он на вид угрюм. Краски севера полутона. Этот город он тяжело дум. Реки в камень он запеленал. А сейчас дождями перемыт, пряча лужицы в своей тени, розовеет на Неве гранит, и дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад. Разминаются мосты кряхтя. Силуэты обрели фасад. В эту ночь я у него в гостях.
Тематика песен Евгения Клячкина разнообразна. Есть среди них и шуточные. Евгений Исакович называл их фишками.
Когда я уставал от сочинения песен серьезных, то сочинял песни крайне несерьезные. Вот и звучали, и появились вот те песенки, которые как-то быстрее всего стали запоминаться, как анекдоты. Я называл их фишками, и вот одна из таких старых-старых фишек.
Я был мальчишка-голубик, темноту любил, еще любил я девочек. И так-то вот-то жил. Мы встретились с ней вечером. Она была смела губами ли, руками ли. Она меня взяла, растаял, как конфета. Я влюбился, как дурак, готов мою неспетую таскать себе на руках. На силу дня дождался я. И вот она пришла. Широкая и плоская, как рыба камбала, глаза, как две смородины, а ротик, словно щель. Ой, мама моя родина, ой, где моя шинель? С тех пор к чертям романтику знакомлюсь только днем, а если выйдет вечером, то лишь под фонарем.
Я уже говорила, что Евгения Клячкина называют самым ленинградским бардом. Он видел наш город и в мирные дни, и в страшные дни блокады. Первые месяцы войны он жил в Ленинграде с матерью, а после ее смерти в апреле 1942 года маленького Женю эвакуировали из блокадного города в Ярославскую область. Там он воспитывался в детском доме. В сентябре 1945 года, вернувшийся с фронта отец, снова забрал сына в Ленинград. Своей маме, умершей во время блокады, Евгений Клячкин посвятил одну из самых пронзительных своих песен.
Песня называется «Возвращение». Осенний город погрузился в дым, и горожан как будто размело. Здесь не о чем и незачем двоим. Мне здесь и одиноко, и светло. Вот кажется знакомый поворот. Зачем я оказался за углом? Скрипит калитка крашеных ворот. И вот передо мною отчий дом. Я сквозь асфальт булыжник узнаю, и дровяные склады над травой. Я поднимаюсь в комнату мою. Твое лицо мерцает надо мной. любимых, ради Бога, просьба не вставать. Не прерывать из-за меня дела. Скрипучая железная кровать. Я точно помню, где она была. Ну, здравствуй, мама, что там наш буфет? Отец на фронте, в доме тишина. И печь, как лед, и хлеба тоже нет. Да-да, конечно, это все война. Я помню год и месяц, даже день. Твое лицо сухое, как пустырь. Из нас в живых остаться мог один. И этот выбор совершила ты. Я должен знать, свой провожая век и черпая из твоего огня, что прожил эту жизнь как человек, и что тебе не стыдно за меня. Вы говорите длинный разговор, я понимаю, вам пора ко сну. Да-да, конечно, выходя во двор, я непременно эту дверь замкну. Вечерний город зажигает свет. Блокадный мальчик смотрит из окна. В моей руке любительский портрет. И год на нем, когда была война.
В творчестве Евгения Клячкина цикл песен на стихи Иосифа Бродского занимает особое место. Именно благодаря песням Клячкина в 60-е годы прошлого века многие узнали стихи запрещенного тогда Иосифа Бродского, «Пилигримы», «Письма римскому другу». И снова мы обращаемся к словам Александра Городницкого. Дело, видимо, прежде всего в чутком поэтическом слухе Евгения Клячкина, его редкой музыкальной одаренности, давшей возможность извлечь из слухового восприятия внутреннюю, сложную, но гармоничную мелодию стихов Бродского во всей их многоплановой полифонии. Ему, как никому другому, удалось уловить не только музыку самих стихов, но и авторскую манеру их чтения. Услышав хотя бы раз в музыкальном прочтении Клячкина стихи Бродского, такие, как, например, «Ни страны, ни погоста», «Пилигримы», в мелодии которых слышатся вагнеровские отголоски, уже не хочется слушать их иначе. Так поэзия Бродского, взятая с листа, получила как бы отдельное звуковое существование. В песнях на стихи Бродского полностью реализовался безусловный талант Клячкина-композитора, автора удивительных мелодий.
И совершенно особняком стоит для меня поэзия Иосифа Бродского, но сейчас вроде бы неприлично даже говорить о своем хорошем отношении к Нобелевскому лауреату. Короче говоря, я, наверное, все-таки не погрешу против истины, если скажу, что я относился к Осе особенно не тогда, когда он стал Нобелевским лауреатом, а когда этот Иосиф Александрович был именно Осей Бродским, рыжий вихрастый мальчик 18 лет с большим самомнением. Добавим сегодня, так сказать, глядя назад, и было отчего. Так вот, значит, у меня отношение к стихам Бродского всегда было особенным. И вот я много лет спустя задумался, почему именно эти люди? Почему ранний Вознесенский, такой непохожий, противоположный Вознесенскому позднему? Почему Костя Кузьминский, эмигрант? Почему Виктор Кривулин, как сейчас принято говорить, внутренний иммигрант, человек, который ушел в себя и который из небытия всплыл буквально полгода назад где-то в публикациях нашей периодики. Еще сборников нет у него, а человек наработал за 25 лет. Ого-го, сколько! Это большой, настоящий поэт. Почему Бродский тоже иммигрант? Почему эти люди? Но для меня бы очень важно было вот что. Человек не уходил в себя, не прятался от как бы этого бытия, а он выпрямлял голову сквозь все унижения и являл нам чувство человеческого достоинства, чувство независимости от того, что тебя гнут,
оно было очень важным, потому что мы тогда только начали распрямляться и определить, где граница, за которой дальше нельзя отступать, где граница компромисса. Они начали уже закручивать гайки. Ну, где компромисс необходим в любом деле, иначе ты сломаешься. Хрупким быть очень почетно, но это не жизненно. Но все-таки дальше чего-то отступать нельзя. Вот я думаю, что эти стихи нам всем очень тогда в этом плане помогали. Ну, пока мы находимся в 60-х годах, год 61-й только еще мы все верим. И вот Осип Бродский являет нам стих под названием «Пилигримы». Какое нам дело этих паломников, которые идут себе поклоняться гробу Господню, да даже про нас?
Мимо ресталищ кабищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечно они горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним. Ослепительно снежным и сомнительно нежным, что мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным, и значит не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит остались только иллюзия и дорога.
Песни Евгения Клячкина на стихи Иосифа Бродского любили простые слушатели, а вот у чиновников они вызывали неприкрытую враждебность. С середины 60-х концерты Евгения Клячкина проводились полуподпольно. Он постоянно подвергался травле со стороны партийных и комсомольских организаций. В 1986 году Клячкин подготовил сборник своих песен для издательства «Советский писатель» и писал главному редактору: «Слова моих стихов оплачены судьбой. Я хочу, чтобы они были изданы в моей стране и в моем городе. Думаю, я имею на это право». В издательстве думали иначе. К концу 1988 года стало ясно, что сборник в печать не пойдет. Последние годы жизни в Ленинграде были для Евгения Клячкина нелегкими. Он перешел на работу в Ленконцерт, но, по воспоминаниям друзей, эти гастроли не давали ему ни необходимых средств для существования, ни творческого удовлетворения. Невозможность реализоваться на родине, опасения за благополучие своей семьи заставили Клячкина в 1990 году переехать в Израиль. Концерт, состоявшийся в клубе «Восток» 10 февраля 1990 года, был прощальным перед отъездом в Израиль.
Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью. А на мне земля вины нет. Я не худший у тебя сын. Если клином на тебе свет, пусть я сам решу, что свет клин. Быть жестокой к сыновьям грех, если вправду ты для них мать. Первый снег, конечно, твой снег, но позволь мне и второй знать. А любовь к тебе, поверь, есть. Я и слякоти твоей утра. Но отрава для любви лесть, так зачем, скажи, ты пьешь? Я, ты во мне, как я в тебе весь, но не вскрикнет ни один шрам. То, что болью прозвенит, здесь клеветой прошелестит. Там я прощаюсь со страной, где прожил жизнь неразберучую. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино.
Евгений Исаакович уехал в Израиль вместе с женой и тремя детьми. Послушайте песню, которую он посвятил своей дочке.
Ну, я к чему это говорю, потому что я сейчас хочу рассказать немножко истории из жизни моей младшей дочери, тогда младшей дочери Анечки. Сейчас она уже не младшая дочка, сейчас ей 12, тогда было 3 годика, когда я понял, что нужно сочинить воспитательную песню для этого ребенка. 9 лет, большой срок. За это время что-то изменилось, и Анечка, повторяю, не младшая. 3,5 года назад появился мальчик Женечка, год назад девочка Катенька, все как-то незаметно, и детская тема не оскудеет, по-видимому.
Рано-рано утром кто-то очень шустрый прыг у мамы под бочком, то ли песик Тишка, то ли рыжий Мишка, то ли крошка гном. Быстренько и ловко спрятался с головкой, одеяло натянул. Ну как-то же это, глянем по секрету, кто там? Ну и ну, да это ж Анечка, такая маленькая девочка. Она танцует и смеется, и поет, и никогда не плачет. Анечка, ну замечательная девочка, всегда танцует и смеется, и поет. Скажет мама где-то, Анечка, обедать. Анечка сама бежит, кашей картошку набирает ложкой, в ротик положит. Прожует, глотает, рот не набивает, ничего не раздольет. Отряхнет рубашку, вымоет мордашку и кормить идет. Детей у Анечки забот не меньше, чем у мамочки. Сыночек Мишка, дочка Сявка, песик Тишка, всех на завтрак и в обед кормить. Еще убрать, еще посуду мыть, и чтоб скорее ложились спать, всех наказать. В комнате и в кухне лампочки потухли, спать, конечно, спать пора. В телевизор тете спели «Доброй ночи», кончилась игра. Анечка не плачет, что же это значит? Свет не просит оставлять. Умные ребята делают всегда так. Ночью надо спать. И кто же здесь так ровно складывает платьице? Так хорошо кладет на стул и ставит тапки в уголок. Да это ж Анечка, такая маленькая девочка. Сама легла и повернулась на бочок и спит.
Уехав из России, Евгений Клячкин тосковал по ней. Песни, написанные в Израиле, были проникнуты ностальгией. Он очень любил свою страну и ей посвящал многие свои песни.
Россия, имя-то женское, недаром на бабах стоит. У каждой судьба деревенская, кормить мужика да поить. Детишек до старости выненчить, там внуки поспеют гурьбой. Работу не женскую вымучить, само уж понятно с собой. В годину лихую намаемся, в окопах, в заводах, у хат. Ни трактор, ни вось не сломаемся, на ком-то же надо пахать. Быть может, французская, венская, кому и приятней на вид. Россия, название женское, она ведь на бабах стоит. Россия, название женское, она ведь на бабах стоит.
В Израиле он работал по своей строительной специальности, переводил песни на иврит, изредка выступал с концертами. Дважды приезжал в Россию. Последний раз в марте 1994 года, чтобы в родном городе отметить 60-летие. Через 4 месяца, когда он купался в Средиземном море, сердце его остановилось. Это произошло 30 июля 1994 года. Юрий Кукин тогда с горечью заметил: Евгений Клячкин уплыл в море, оставив нас на берегу. На следующий день на стрелке Васильевского острова по инициативе Леонида Левина, друга Евгения Клячкина, собрались те, кому дорого творчество Евгения Исааковича. Это стало ежегодной традицией. 30 июня на набережной Невы собираются люди. Они поют песни Евгения Клячкина, опускают цветы на воду и вспоминают самого ленинградского барда.
Давайте еще одну.
Идет бычок, качается, о чем ему мечтается. Наверное, позабыли мы слова. Уже полжизни прожито, и оглянуться можно бы, но так, чтоб не кружилась голова. Оставалась голова. Себя тащили волоком, и под ногою облако нарочно принимали за туман. Хоть годы шли спиралями, друзей не растеряли мы, зато теряли теплые дома. Уютные и зыбкие дома. Девчонки наши катятся, одергивая платьица, на саночках с горы. И все идет, как водится, встречаются, расходятся, как маленькие теплые миры. Далекие и пестрые миры. Грустить не хочется, что появилось отчество, а имя лишь осталось для друзей. И пусть доска качается, но только не кончается, и пусть бычок не падает на ней, и пусть бычок не падает на ней. И пусть бычок не падает на ней.
Передачу подготовили и провели коллекционер, историк авторской песни, собиратель аудио и видеозаписей, автор проекта «Легенды 20 века», в прошлом руководитель клуба «Восток» Заир Рудер, а также звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Музыкальная гостиная.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов к книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!